Господне, оно прочитано будет сейчас, и проповедь будет.
Дорогие друзья, дорогие братья, дорогие сестры, гости, посетившие нас сегодня, хочу приветствовать вас известным традиционным христианским приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Давайте мы прочитаем текст, который очень известен тем, кто читает Священное Писание. Мы прочитаем из письма апостола Павла Тимофею из 3 главы. Он пишет: «Беспрекословно велика благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Пожалуйста, присаживайтесь. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся во славе». Это записал некогда апостол Павел. Человек удивительный во многом, человек уникальной судьбы, необычный человек. Он был человеком из знатной семьи, человеком, который получил прекрасное и разностороннее образование. Он оставил в судьбе человечества такой след, что его знают все. Его знают люди, читающие Священное Писание, его знают те, кто не знаком с христианством, его знают, о нем слышали хотя бы. Он был во многом удивительный человек и в том, что, например, он был знаком с многими великими людьми того времени. Он общался с императорами, он общался с философами, он виделся с людьми, которые занимали первое положение в том мире. Его жизнь была полна невероятных приключений. Он мог бы написать какие-то произведения такие художественные, которые бы можно было читать как приключенческие просто романы. И это было бы увлекательные книги. Это был закаленный человек, который претерпел множество трудностей в своей жизни. Его пытались убить неоднократно. Он попадал в такие тяжелые обстоятельства, когда был, шторм, когда он вынужден был спасать свою жизнь в море. Разные были обстоятельства. И вот понимаете, вот этот вот закаленный человек, вот этот человек, видевший смерть, который претерпел множество таких трудностей в жизни, он был человеком, не ожесточенным. Он был человеком такой тонкой организации, он любил поэзию. Во многих своих письмах он неоднократно цитирует какие-то отрывочки гимнов, стихов, песен, которые пела церковь, первая церковь в то время. И вот то, что мы сегодня прочитали, это небольшой отрывочек из раннего христианского гимна, из песни, которая исполнялась в первой церкви. Гимны в ранней церкви, мы однажды уже говорили об этом, они играли очень важную роль. С их помощью первые верующие, первые христиане, они запоминали основание веры, запоминали то, во что они верят. Потому что легче ведь запомнить стихи, легче запомнить такой ритмизованный текст для того, чтобы можно было всегда его вспомнить. Вот сами посудите, ведь наверное, каждый из нас может вспомнить стихи, которые мы учили в детстве, правда? Вот прошли уже годы, у кого-то десятилетия, а мы, может быть, что-то вспомним из того, что учили в школе, из того, что когда-то уже прошли годы, а мы это можем вспомнить. Знаете, недавно позвонил мне один мой товарищ, и у него просьба такая была, говорит: знаешь, у меня сын, у него сын в первом классе учится, и им в школе задали выучить какое-то стихотворение о войне. А у него, ну, никаких сборников стихов под рукой нет. Он говорит, ну, помоги что-то, может, у тебя есть. А у меня тоже, в общем-то, ничего такого нет. И, ну, и что нам делать? Мы начали вспоминать. Мы примерно одного возраста, но нам нужно вспомнить. И у нас получилось. Я что-то вспомнил, знаете, из Твардовского, что учили когда-то в школе. Он вдруг вспомнил некоторые фильмы о войне, где песни военные исполнялись. И, наконец, мы такими общими усилиями нашли какой-то такой удобный вариант для заучивания. Мы помним, потому что это легко вспомнить стихи. Поэтому в первой церкви учили гимны для того, чтобы каждый верующий мог сказать: «А во что я верю? Во что я верю? Чем я отличаюсь от других людей?» Если меня спросят: «А в чем твоя надежда? В чем основание, на котором ты живешь?» Я могу сказать об этом, потому что я хорошо об этом помню. Всегда, когда Павел цитировал вот такие христианские гимны, всегда он это делал для того, чтобы подчеркнуть какую-то важную мысль. Чтобы читатель, который читает его письмо, сказал: «Да, я же это знаю, я это учил, я это пою в церкви, значит, это что-то важное». В этот раз в церкви, куда пишет апостол Павел, проблемы, переживания, они заключаются в том, что в церковь начала проникать ложь, начала проникать ересь, которая может подорвать основание веры, подорвать жизнь каждого христианина. В чем она заключалась? Она заключалась в том, что некоторые стали учить, что угодить Богу, приблизиться к Богу, стать вот, ну, настоящим верующим, настоящим христианином можно только таким путем, что, ну, какие-то необходимые человеческие усилия, необходим, например, некий аскетизм, отказаться от пищи, отказаться от супружеской жизни. Нужно подвергнуть себя, свое тело, свою жизнь каким-то жестким ограничениям. Тогда уж тогда точно. Тогда Бог будет ближе. Тогда мы сможем завоевать благорасположение Бога. Тогда мы сможем похвалиться перед Богом. Вот, посмотри, я же стараюсь. Я могу сделать что-то ценное в твоих глазах. Как будто бы мы можем купить у Бога расположение. Как будто мы можем что-то дать Богу, чего у него нет. Это древнее заблуждение. Оно не только христианское. Некогда апостол Павел общался с представителями, ну, такой интеллектуальной элиты того времени. Он был в Афинах. Это город известный многим, но известность Афинам приносила и его, ну, не знаю, это был университетский город, это был город, куда стремились приезжать, чтобы получить образование, и там вот он перед учителями философских школ, общаясь с ними, выступая перед ними, он говорит: «Вы заблуждаетесь, вы думаете, что чем-то можете помочь Богу. Вы что, думаете, что что-то вы можете дать Богу? А на самом деле ситуация какая? Нет. Это не вы что-то даете Богу. Наоборот, это Бог дает миру все. Он дает этому миру жизнь. Он дает этому миру благо. Он дает этому миру свет, дождь. Все. Все, что в этом мире существует, это дает Бог». Это заблуждение человеческое, что мы можем чем-то послужить Богу, что мы чем-то можем завоевать Его расположение, как будто мы можем сделать некий подарок Богу. Мы на это не способны. И чтобы развенчать вот это заблуждение, Павел цитирует вот эту песню, древнюю христианскую песню. В чем же на самом деле истина? Мог ли Павел сказать что-то иное. Конечно. Он был прекрасно образованным человеком, который мог дать свидетельство, допустим, из иудейских раввинов. Мог сказать свидетельство, чему учат какие-то философские школы. Он мог процитировать великих людей того времени, с кем он был лично знаком. Но он вспоминает гимн, который поется в церкви. О чем он говорит? Он говорит о благочестии. И в чем это благочестие заключается? Что же такое благочестие? Благочестие, ну, другими словами, это наша набожность, да? Это то, как мы понимаем нашу веру, то, как мы понимаем наши отношения с Богом, то есть, как мы понимаем свою религиозность, что мы представляем перед собой, когда говорим «я религиозный человек», что это значит для нас? Люди заблуждались и заблуждаются до сего времени, думая, что религия – это когда человек служит Богу, что когда человек покупает расположение у Бога, когда человек может с помощью своих собственных изобретений что-то Богу предложить – аскетический образ жизни, какие-то обряды, чтение книг, посещение культовых мест. Что? Что Богу от этого? Какая ему от этого польза? Это заблуждение. Что же такое благочестие? Павел говорит, что вне всяких сомнений, он говорит, беспрекословно. Это признано, значит, всеми. Это не оспаривается нигде. Благочестие заключается в чем? Он говорит о Евангелии. Благочестие заключается в Евангелии, и он излагает полноту жизни Христа. Он рассказывает, что такое жизнь Иисуса Христа. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире и вознесся во славе. Сегодня, наверное, мало нерелигиозных людей. Наверняка большая часть людей в нашей стране, они, ну, хотя бы на словах, религиозные. Что-то знают, что-то думают о религии, как-то себя представляют в этих рамках религии. Пытаются, может быть, как-то соответствовать, может быть, неким религиозным правилам, которые, ну, они где-то слышали. Но посмотрите вокруг, представьте, в общем-то, не так ведь много даже в нашей стране, вроде как религиозной стране, много ли сегодня людей отмечает Пасху? Много ли? Много ли людей, зная о том, что сегодня праздник воскресения Иисуса Христа, они каким-то образом отмечают этот праздник? Не так много. А кто отмечает этот праздник? Все ли среди церкви? Все ли посещают храмы в этот день? В нашем городе сегодня живет, ну, где-то примерно 1,5 миллиона жителей. Храмы наполнены этими 1,5 миллионами? Наверное, нет. Вы знаете, я вчера прочитал сообщение, ну, не о нашем городе говорящее, а говорящее о Москве. Там решается одна проблема – доставки людей в определенные места. Как вы думаете, в какие? Где сегодня наибольшее количество людей собрано? В храмах? Нет. Где? На кладбище. Да, на кладбище. Сегодня люди, это причем те, кто все-таки о Пасхе помнит. Они не в храмах, они не в церквях, они на кладбище. В Москве это проблема. Нужно было решить вот эту транспортную проблему. Как всех доставить желающих на кладбище? Да, не в храмы, нет, на кладбище. И причем это люди, хотя бы помнящие о Пасхе. Павел говорит, истина заключается не в том, что мы исполним некий обряд. Нет. Истина заключается в том, что наша набожность, наша религиозность заключается не в кладбищах, не в обрядах, не в том, что мы откажемся от какой-то пищи, и не в том, что даже что мы прочитаем некую книгу. Нет. Это жизнь Иисуса Христа. Это Евангелие, которое мы или принимаем, или не принимаем. И Он излагает полноту Евангелия. Полноту Евангелия и изложение это, оно очень любопытное. Оно проводится в трех сравнениях, три параллели. Первое, о чем Он говорит, посмотрите. Он говорит, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. То есть тот самый, кто был явлен в теле, в этом мире, материальном мире, он же был оправдан и в духовном мире. Тот же самый, кто явился во плоти, он был оправдан в духе. Казалось бы, это совсем несовместимые сферы, материальная и духовная. У них разные законы. Они по-разному воспринимаются. Но, посмотрите, жизнь Бога в этом мире, материальном мире, воплощение Иисуса Христа, оно оказало свое влияние и на духовный мир. Это глубокая взаимосвязь. Христос был некогда осужден и казнен людьми, но этот же самый Христос был оправдан в духе. И свидетельством вот этого оправдания было одно ярчайшее событие. Какое? Воскресение. Воскресение Иисуса Христа. Нет более ясного подтверждения того, что произошло в духовной сфере. Христа казнили по плоти. Его тело распяли. Его убили по приговору человеческого суда. Но этот приговор не имел никакой силы в духовной сфере. Бог его воскресил. Он сделал его снова живым. Он подтвердил, это мой сын. Это тот, кто имеет власть не только в духовном мире, но и в материальном. Воскресение – это подтверждение того, что жизнь Христа, Его сила, Его власть распространяется на всю Вселенную. Бог Его оправдал. Ничем в мире мы с вами, дорогие друзья, не сможем быть оправданы. Ни своими собственными потугами, какими-то усилиями, ничем. Только воскресением Иисуса Христа. Его воскресение – это некая гарантия, это некое твердое свидетельство, что как Бог оправдал Христа, так Бог оправдает и нас с вами. Каждого, кто принимает Христа, каждого Бог способен, силен оправдать и дать ему воскресение. Некогда, излагая Евангелие Римской Церкви, Павел сказал такие слова: «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». Воскресение Христа – это гарантия для нас. Мы можем быть уверены. Бог, сделавший это для своего Сына, сделает это и для нас. Вторая параллель, которую проводит Павел, он говорит, показал себя ангелом, проповедан в народах. Кого видели ангелы, Христа, того же проповедует церковь в народах. Того же самого, кто показал свое свидетельство перед духовным миром, вот этого же самого Христа, церковь проповедует все вот эти столетия и тысячелетия во всем мире, во всех народах. Мы сегодня проповедуем того же самого Христа. Вспомните, Павел, проповедуя Евангелие, он не приукрашал жизнь Христа. Он ничем не украшал то, что он знал об Иисусе Христе. И в том мире, и сегодня, не очень популярно было говорить о смерти. Это закрытая тема. Это тема, о которой не любят говорить. Это не популярно. Так ведь? Ведь мы в повседневных наших разговорах, часто ли мы говорим о смерти? Встречаясь друг с другом где-нибудь в общественных местах, приходя друг к другу в гости, разве мы когда-то говорим о смерти? Нет, это противоестественно. Это пугающая тема, она неприятна. Она неприятна людям. Единственное место, где говорят о смерти, и то тихо, это на похоронах, на кладбище, больше нигде. Но Павел, говоря о Христе, говорил о нем как? Говорил он о Христе только о том, что Христос жив, прославлен и ожидает нас на небесах. С чего начинал проповедь о Христе апостол Павел? Однажды он сказал свое свидетельство о Коринфской церкви и говорит: «Я предпочитаю проповедовать какого Христа? Распятого». Мы проповедуем Христа распятого. Это слова апостола Павла. Это слова, которые показывают его жизненную позицию. Это суть его Евангелия. «Я, — говорил он, — проповедую Христа распятого». Это то, что составляет суть Евангелия. Христос был распят. Христа убили, его казнили. Это пусть не популярно, это некрасиво, это страшно, но без этого свидетельства невозможно свидетельство о воскресении Христа. Как мы можем говорить о воскресении Христа, если перед этим мы не скажем, что его убили? Его убили. Воскресение невозможно без смерти. Торжество невозможно без потерь. И пусть в нашем мире сегодня, в современном обществе, это не популярно. Мы привыкли к чему-то полированному, красивому, гламурному, да, глянцевому, к чему-то, что сверкает, поет, что кажется здоровым, нужным, комфортным, но церковь жила всегда одной проповедью. Проповедью о распятом Христе. Потому что распятие – это начало торжества Бога. Христа, которого распяли, Бог воскресил. И третья параллель, которую проводит Христос, рассказывая, Павел, рассказывая о Христе, рассказывая о Евангелии, он говорит: «Этот самый же Христос принят верой в мире и вознесся во славе». Павел сравнивает два очень непохожих мира, очень непохожих сфер жизни. Он говорит о том мире, где живем мы, и о том мире, где живет Бог. Благочестие, дорогие друзья, достигается только верой, ничем иным. Мы не способны ничем заслужить свою религиозность, свою набожность. Мы не сможем где-то, знаете, получить под роспись. Мы не способны получить свою набожность за какие-то наши собственные заслуги. Она воспринимается только верой. Нет другого пути получить благочестие, получить общение с Богом. Бог не принимает никаких усилий и заслуг людей. Апостол Павел некогда сказал, что каждый из людей может быть величайший, может быть самый лучший праведник. Он перед Богом не способен ничем похвалиться. Павел сказал некогда, что наша праведность, она как нечто запачканное, как нечто неспособное показать свою чистоту. Нечем нам похвалиться. Единственный удел наш человеческий в этом мире, чтобы увидеть будущий мир, это вера. Когда-то после воскресения Иисуса Христа Сын Божий являлся некоторым избранным людям, своим ученикам. И были случаи, когда не все из учеников присутствовали при вот этих событиях. И очень известен вот это евангельское событие, когда Христос явился своим апостолам, но там не было одного из них. Помните кого? Фомы там не было, правда? Фомы не было. Следующее воскресенье, кстати, называется как? Фомино воскресенье, да? Это событие как раз, когда Христос пришел, апостолы увидели, но Фомы не было. А в следующий раз, когда Христос явился, Фома там был. И Фома перед этим говорил какие слова? Не верю. Это невозможно. Я не могу сказать, что я вам верю, что Христос воскрес. Этого не было. И он сказал, пока я сам не удостоверюсь, пока не потрогаю, да, пока не мои пальцы не ощутят раны на теле Иисуса Христа, я не поверю. Так ведь было? Да. И что произошло? Христос пришел и сказал, Фома, пожалуйста, пожалуйста, ты можешь сейчас потрогать меня, можешь почувствовать мои раны, сделай это. И Фома признал его Господом, правда? Он признал его и сказал, Господь мой. Что сказал на это Христос? Он сказал замечательные слова, которые обладают актуальностью на все времена. Он сказал, блаженны, то есть счастливы те, кто не видел, но поверил. Дорогие друзья, это мы с вами. Мы не видели Христа воскресшего. У нас не было такой возможности. Мы не смогли пощупать Его тело воскресшее. Мы не способны, у нас нет такой возможности вложить свои пальцы в раны от гвоздей. Так ведь? Нет у нас такой возможности. Но у нас есть другое, что делает нас более счастливыми, чем даже Фома. Это вера. Это вера. Это то, чем мы можем воспринять Евангелие. Это то, чем мы можем воспринять полноту жизни Христа, о которой говорит Павел. Это то, чем мы можем воспринять благочестие, которое обещает Бог. Другого пути, дорогие друзья, нет. Всегда, во все времена, люди, желающие получить общение с Богом, жили верой. Это было во все времена. Некогда в одной из библейских книг сказан такой гимн веры, такой прославление веры. И перечислены многие-многие люди, которые когда-то засвидетельствовали истинность и глубину своей веры. Там перечисляются величайшие люди: Ной, Авраам, Давид, многие, Даниил. И они говорят, это герои веры. Они совершили подвиги, поверив, может быть, в тяжелейших обстоятельствах, в самых неблагоприятных обстоятельствах, но они поверили. И есть ли у них награда за этот подвиг, за эту веру? Есть ли у них то, чем Бог вознаградит? Есть. Там сказано, что хоть, может быть, сегодня, в этой жизни, эти люди не получили какого-то, знаете, видного преимущества перед другими. Они не получили богатств за свою веру, нет. Они не получили долгих лет жизни по сравнению с другими людьми. Они не получили какого-то видного социального положения. Они не стали правителями, нет. Но зато они получили нечто другое. Они получили от Бога обещание, что у них есть другое отечество. Город, целый город, который Бог приготовил для таких людей. Желаем ли мы быть там? Желаем ли мы получить вот это благочестие? У нас есть только один путь. Это наша вера. И гарантией того, что мы обретем то, во что мы верим сегодня, это вознесение Иисуса Христа. Христос был принят верой в мире, и Он вознесся в славе. Христу Бог дал славу. Христа Бог вознес на небо. Дорогие друзья, те, кто обладает верой, это их будущее. Это наше с вами будущее. Мы можем обрести славу у Бога, участие в Его царстве, в Его прославленном городе верой. Итак, дорогие друзья, воскресение Иисуса Христа – это удивительный праздник. Это праздник торжества. Это на самом деле праздник величайшей победы. Это ярчайшее свидетельство того, что то благочестие, которое мы получаем верой во Христе, это благочестие, оно верно. Оно истинно. Посмотрите, Павел говорит о том, что вот это свидетельство о благочестии является столпом и утверждением церкви. Это основание, на котором стоит церковь, на котором живет церковь и на котором Бог сохраняет церковь. То, что мы обрели, то, что Бог обещал, вот это благочестие, оно истинно. Потому что сам Бог поставил свою печать достоверности этого свидетельства. Он воскресил Христа из мертвых. Христос воскрес. Помолимся. Наш Небесный Отец, благодарим Тебя от всего сердца за то, что Ты дал нам такой праздник. Ты оставил такое яркое свидетельство того, что Христос, живший на этой земле, был действительно Твоим Сыном. Что есть некая глубокая связь между миром, в котором живем мы, и миром, в котором живешь Ты. И эту связь Ты дал через Иисуса Христа. Благодарим, что есть вера, которой мы можем обрести благочестие, которой мы можем обрести свободный вход к Тебе, Господи. Наполни наши сердца такой верой и дай нам радость ожидания Твоего пришествия и радость ощущения той победы, которую Ты когда-то дал, воскресив Своего Сына. Аминь.
Аминь. Уважаемые братья и сестры, номер 631 на моем месте. Славим Господа.
Выше под небесами, благодарю за Господу творение, ангелы Твои дороги, как и звучит море. Thank you. восклицайте дружно Господу земли. Пойте, пойте, славы, пойте Господу земли. Восклицайте дружно Господу земли, пойте, пойте Богу славы, пойте Господу земли. Он разрушил узы тленья и воскрес день третий, рано на рассвете, бой исцеления. Восклицайте дружно Господу земли, пойте, пойте, Богу славы, пойте Господу земли.
Уважаемые братья и сестры, праздничный день. Дети желают прославить Господа, и люди более зрелые тоже желают прославить Господа. У нас есть сестра Анна Федоровна, она в очень зрелом возрасте, она уже разменяла десятый уже разменяла. Уже за 90 лет пошло, но стихи рассказывает наизусть, без шпаргалки. Поэтому она сейчас прославит Господа, а затем после этого стихотворения будет пение воскресшему Христу поим.
Ну, ничего не говорят. Можно было бы на следующее воскресенье. Это бы еще длинно, нужно.
Ночь перед Пасхой спустилась на землю. В городе тихо, все праздника ждут. Скоро торжественный звон колокольни миру объявит о дивном Христе. После страданий и тяжких мучений в гроб был положен Спаситель людей. Третий же день Иисус Победитель славе воскрес при сиянии лучей. Вовсе о Боге, что ночь не мечтая, шел человек один из ужасных воров. Он в эту ночь выполнял поручение сделать налет на один из домов. Вот он у цели подходит неслышно, кнопку нажал, позвонил и стоит. К двери подходит хозяйка квартиры, он притаился, немножко дрожит. Думала, это свои возвратились. Дверь открывает хозяйка, и вот видит пред ней незнакомый мужчина. Мысленно Бога на помощь зовет. Бог ей ответил. Злодей растерялся, руку не поднял, за нею ушел, зашел. Радостный взор ее встретился с вором. Бог вас сегодня к нам в гости привел. Знаете, день-то сегодня чудесный, ведь Спаситель Христос наш воскрес. Грешникам всем избавление, спасение Он нам принес в лучезарных небес. Раздевайтесь, сюда проходите, скоро наши должны уж прийти. Я вот готовлю к столу угощение и повернулась на кухню идти. Он посмотрел на нее и подумал, что же со мной, ничего не могу. Руку поднять на нее и ударить сзади, как прежде я, жертву свою. А вы не стесняйтесь, мы люди простые, веруем в Бога и любим Его. Это великое счастье всем, это богатство дороже всего. Он в изумлении стоял у порога и думал, что делать, убить или нет. Женщина, это меня удивляет. Что за причина?